Карл Бриль подсчитывает деньги. Протягивает мне мой выигрыш. Толстяк осматривает гвоздь и стену. «Невероятно!» — бормочет он. Я играю «Сияние Альп» и «Везерскую песню». Это тоже две любимые пьесы фрау Бекман. На верхнем этаже слышно мою игру. Карл гордо подмигивает мне. В конце концов, ведь он владелец этих мощных клещей. Пиво и водка льются рекой. Я пью вместе с остальными, потом продолжаю играть. Сегодня мне лучше не быть одному. Хочется кое о чем подумать, и вместе с тем я не хочу ни в коем случае об этом думать. У меня руки полны небывалой нежности. На меня точно веет чьей-то близостью. Кто-то тянется ко мне. Мастерская исчезает. Я снова вижу дождь, туман, Изабеллу и ночной мрак. Она не больна, думаю я, и все же знаю, что она больна. Но если Изабелла душевно больная, то мы в 10 раз большие психопаты, чем она. Меня приводит в себя громкий спор. Оказывается, толстяк не в силах забыть мощные формы фрау Бекман. Воспламенившись после нескольких рюмок водки, он сделал Брилю тройное предложение. 5 миллионов за чай с фрау Бекман, 1 миллион за короткий разговор с ней сейчас же, во время которого он, вероятно, пригласит ее на вполне приличный ужин без Карла Бриля, и 2 миллиона, если ему разрешат несколько раз крепко ущипнуть это анатомическое чудо здесь же, в мастерской, среди сотоварищей, в веселом обществе и, следовательно, соблюдая все приличия. Но тут-то и сказался характер Карла. «Если толстяк имеет в виду чисто спортивный интерес, — заявил он, — может быть, ему и разрешат ущипнуть фрау Бекман. Но во всяком случае, при дополнительном пари на какие-нибудь несчастные 100 000 марок. Если же это только желание похотливого козла, то одна мысль о таких действиях является для Карла тяжким оскорблением. «Это же свинство! — рычит он. — Я считал, что присутствуют только истинные кавалеры». «Я истинный кавалер», — лопочет толстяк, — «поэтому и делаю эти предложения». «Вы свинья». «Это тоже? Иначе какой же я кавалер? А вы бы гордиться должны. Такая дама! Неужели вы настолько бессердечны? Что же мне делать, коли во мне моя природа на дыбы становится? Почему вы обиделись? Она же не ваша законная жена». Я вижу, как Бриль вздрагивает, словно в него выстрелили. С фрау Бекман он состоит в незаконном сожительстве. Она просто ведет у него хозяйство. Что ему мешает на ней жениться, этого не знает никто. Вероятно, только его упрямый характер, который заставляет его зимой пробивать прорубь, чтобы поплавать в ледяной воде. И все же это его слабое место. «Да я бы, — запинаясь, лопочет толстяк, — такой бриллиант на руках носил. Одевал бы в бархат и шелк, в красный шелк. Он чуть не рыдает и рукой рисует в воздухе роскошные формы. Бутылка, стоящая перед ним, пуста. Вот трагический случай любви с первого взгляда. Я отворачиваюсь и продолжаю играть. Представить себе картину, как толстяк носит фрау Бекман на руках, я не в силах. «Вон!» — вдруг заявляет Карл Бриль. «Хватит! Терпеть не могу выгонять гостей, но...» Из глубины мастерской доносится отчаянный вопль. Мы все вскакиваем. Там судорожно приплясывает какой-то коротышка. Карл бросается к нему, хватает ножницы и останавливает станок. Коротышке делается дурно. Ах, черт! Ну кто знал, что он так налижется и захочет поиграть с машиной? Негодует Карл. Мы осматриваем руку коротышки. Из раны висит несколько ниток. Машина прихватила мякоть его руки между большим и указательным пальцами. И это еще счастье. Карл льет на рану водку, и коротышка приходит в себя. «Ампутировали?» — спрашивает он с ужасом, увидев свою руку в лапах Карла. «Глупости! Цела твоя рука!» Коротышка облегченно вздыхает, когда Карл трясет перед ним его же рукой. «Заражение крови? А?» — спрашивает пострадавший. «Нет. А вот от твоей крови машина заржавеет. Мы вымоем твою клешню алкоголем, смажем йодом и наложим повязку».
«Йодом? А это не больно?»
«Йод 1 секунду. как будто ты рукой глотнул очень крепкой водки. Коротышка вырывает руку. Водку я лучше сам выпью. Он вытаскивает из кармана не слишком чистый носовой платок, обматывает им свою лапу и тянется к бутылке. Карл усмехается. Потом с тревогой смотрит по сторонам.